Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у меня, как всегда, Александр Проханов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Андреевич, давайте начнем. Я хочу сразу предупредить слушателей и зрителей, что у нас некоторые трудности сегодня с СМС. Поэтому, если вы можете воспользоваться интернетом, то ваши вопросы через интернет мы с удовольствием примем и воспользуемся ими в нашей беседе. Но начать мне хотелось бы. У нас все последние новости касаются судов, так или иначе. Но вот одно из самых, как бы, таких ярких судебных историй, одна из самых последнего времени, это то, что, во-первых, Михаил Ходорковский подал на условно-досрочное освобождение, а во-вторых, что ему отказали. Вот, значит, это комментировали так, что у него было несколько нарушений поведения. Значит, неоднократно нарушал правила поведения в местах лишения свободы, как сообщил директор Федеральной службы исполнения наказания Юрий Калинин. Вот, одно только нарушение у него снято, и там он даже поменял ему, что это все нарушения реальны, и как они могут быть нереальными, если у него такой штат адвокатов. Какая связь, я не знаю, честно говоря. Ну, Калинину виднее. Как вы считаете, что произошло с Ходорковским? Должен ли он был подавать, во-первых, на условно-досрочное освобождение? Как вы считаете?
Вот я еще не следил за всей этой коллизией, и поскольку место его заключения далековато от «Эхо Москвы» и от меня, я решил навести кое-какие справки. И сегодня повращался в таких компетентных кругах. Есть такие круги компетентные, которые знают все тайны или догадываются о многом. Или,
и куда во всяком случае, вы
вхожи? И туда меня иногда пускают. Знаешь, что я появляюсь в эфире «Эхо Москвы» и используют меня как рупор вот этой вот либо информации, либо дезинформации. Эти круги сообщили мне, совершенно серьезным выражением глаз и лица, что, по-видимому, Ходорковский в октябре выйдет на свободу.
Да что вы говорите?
Да, что вся вот эта процедура – это такое медленное, плавное вхождение Ходорковского в новую роль, в роль свободного человека. Это сделают не раньше октября, потому что до октября должны произойти здесь в стране кое-какие изменения, кое-какие крупные очень компании, и выход сейчас Ходорковского...
А вы знаете, о каких компаниях?
Ну, мы поговорим позднее об этом, да, если вы меня еще попросите, я вам о них тоже скажу. Но, повторяю, назывался октябрь. Причем он выходит на свободу. Ведь это решение суда, оно не окончательное, есть кассации всевозможные,
да,
есть целая инстанция,
подается, да?
Это имитируется такая сложная борьба адвокатов с судами, раздумья. Но они сказали, эти компетентные люди, что дело решено. Причем Ходорковский выходит на свободу под его обещание не заниматься политикой. Бизнес, пожалуйста. Но не политикой. И он дал, в общем, согласие. И совершенно правильно сделал, потому что ему сейчас политикой заниматься невозможно, ибо у него нет инфраструктуры политической. За время его сидения разрушено все, что было сделано и им самим, и его друзьями для создания...
Но бизнес вот, тоже разрушен.
Бизнеса просто не существует, но кроме бизнеса у него была еще, ну, вот такая вот целая сеть культурологическая, там, интернет-программы, там, программы левого поворота, программы, где он присутствовал в думской практике, в практике левых, в практике правых, культура, всевозможные там газеты, текст, все это уничтожено. И никакой политики здесь быть для него не может, и он
ну, тогда,
это понимает.
Простите меня, Александр Андреевич, если никакой политики и так быть не может, то о чем договариваться? Просто тихо отпустили, и гуляй себе голый, босый, никакой инфраструктуры.
Вот, повторяю, политики быть не может, но эту структуру можно создавать через очень быстрые политические инициации.
Угу.
Вот этому,
от этого подстраховались?
От этого подстраховались. И он дал свое согласие. Раз. Как говорят эти источники. Второе. Выпустить Ходорковского на свободу для власти – вещь очень рискованная. Потому что когда власть, по-видимому, на самом высоком уровне, я предполагаю, консультировалась со средой своей правоохранительной, ей этой власти, например, Федеральная служба безопасности, ФСБ, сказали, что если Ходорковский будет освобожден досрочно, то на нас, на ФСБ, не рассчитывайте, потому что мы сделали все для того, чтобы посадить. Мы сделали все, чтобы его дефамировать. Мы сделали все, чтобы разрушить его бизнес и его инфраструктуру. По существу мы его посадили. И теперь мы оказываемся в роли дураков. Его освобождают, и он окажется героем. Значит, вторая такая ситуация не повторится. То есть они как бы угрожают саботажем. угрожают ли саботажем, либо этот саботаж возможен, но вот мне сказали, что такое возможно. Действительно, выпустить Ходорковского очень непросто. Но, с другой стороны, не выпустить его, в данном случае для Медведева, невозможно. Потому что это, по существу, ритуальное освобождение Ходорковского. Его арест, его заключение стоило российской экономике, например, Штокгольмского месторождения. Потому что Штокгольмское месторождение было абсолютно подготовлено под Америку. Америка готова была строить заводы по сжижению газа, там строился целый флот танкеров, которые должны
но
были...
Но ведь прибыль тоже какая-то была от ареста Ходорковского.
Ну, это была прибыль здесь, но не американцев. И вообще реноме вот, российского эстеблишмента было резко разрушено в глазах Америки, в глазах Европы. И поэтому освобождение Ходорковского – это, по существу, почищем отмена поправки этого веника.
Джексона веника.
Да, пресловутого этого веника. Да, и на это они пойдут, потому что Медведеву как воздух. Нужна новая репутация и новое вхождение в новый мировой контекст.
Тогда, простите, у нас остается совсем вот одна минутка, вы мне просто вот конкретно скажите. То есть вот то, что сейчас Ходорковский подает на УДО, и то, что ему сейчас отказывают, и то, что потом будет еще какой-то процесс, и, может быть, там с ним снимут какие-то там нарушения, или там что-то ему простят и так далее, это все как бы в плане, вот в контексте вот этой
я
вот
полагаю,
большой, большого
да,
проекта.
Я полагаю, что
да?
Это режиссура.
Мягкий выход.
Я полагаю, что это режиссура. В общем, мы же с вами знаем, что очень многие вещи срежиссированы и продолжают режиссироваться.
А что так сложно-то все?
А потому что жизнь непроста. Потому что такой человек, как Ходорковский, он непростой. Это очень сложный человек. Ходорковский – это даже, может быть, и не человек. Он только отчасти человек, понимаете? Ходорковский – это явление, это концепция, это тенденция, это сумма явлений, как конструктивных, так и деструктивных. И поэтому, исследуя феноменологию Ходорковского, сложных здесь, то есть простых решений здесь не ищите, блин.
То есть все будет хитро
предостерегаю
и не
вас,
в лоб.
Предостерегаю вас, не ищите простых решений ни в деле Ходорковского, ни в деле Николая II.
Хорошо. Такое сложное явление, как Александр Проханов, вернется к вам обязательно через минутку. Это программа «Особое мнение». Никуда не уходите.
Заводи мотор. Поехали. Реклама.
Крупнейшее агентство зарубежной недвижимости MRI открыло новый шоу-рум в Москве. Офисы MRI по всему миру. MRI поможет приобрести дом вашей мечты за рубежом. Просто, безопасно, с полной юридической и визовой поддержкой. Испания, Болгария, Франция, Кипр и другие популярные направления. Звоните и назначайте встречу прямо сейчас. 644-2446. MRI. Тверской бульвар, 9.
Эхо Москвы и компания «Гута Страхование» представляют новую программу «Страховка». Поговорим об ОСАГО, медицинском страховании и, конечно, о страховании имущества. В программе «Страховка» слушатели получат ответы на все интересующие их вопросы о страховании. Слушайте на «Эхе Москвы» по четвергам в 14.47 с повтором в 22.06.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Александр Проханов продолжает рассказывать, как он видит все окружающее. А Джейси Дентон, который пишет «Меня видно?» Да, я вас вижу. Все хорошо. Я ваше сообщение, кстати, тоже учту. Ждет ли, вот вы говорили об октябре, и Джесси Дентон спрашивает, ждет ли нас Октябрьская революция в этом году? Как вы считаете?
Джесси Дентон – это фирма какая-то?
Это псевдоним.
Псевдоним, да?
Да.
Ждет ли нас Октябрьская революция?
Ну, вы говорите, что какие-то процессы, потом в октябре освободят Ходорковского, потому что...
Вообще осень предполагает быть горячей, а не теплой. Осень будет довольно бурной. Думаю, что осенью произойдут события, которых все ждали. Например? Одни боялись, другие вымаливали. Я думаю, что осенью все-таки начнется борьба с коррупцией, так называемая. И это связано с тем, что по-моему, опять, это говорят компетентные люди. Не я, я
вы питаюсь транслируете.
Слухами. Я питаюсь только слухами. Я не более чем эхо. Уже не Москвы, конечно, а Кремля, естественно. Что все-таки развитие в России будет запущено. Что развитие начнется. Оно не такое, вот как я его желаю, такой мобилизационный, сталинский проект. Нет. Но развитие начнется. Оно будет корпоративным, по отраслевым начнется.
То есть просто казнить пачками не начнут?
Пачками нет. Ну, вот так.
Но через одного.
Через одного, пожалуй, кто-то и пострадает. Поэтому, потому что, повторяю, развитие невозможно, ибо невозможно закачивать деньги в коррумпированные корпорации, раз. Потом невозможно мобилизовать людей на труд во имя развития, когда кругом воры, сибариты, мерзавцы и такие вот садисты социальные, число которых я отношу Абрамовича. Поэтому начнется сначала борьба с коррупцией, а потом начнется развитие. Это вещь тоже очень непростая, борьба с коррупцией, как выяснилось. Вот для меня она проста. Читаешь там, вот раз... Ну, там...
Коррупция, простите, все время связана с правосудием, потому что всегда, сюда дело доходит, и тут начинается интересное.
Ну, конечно, коррупция связана с тем, кто ее возглавит и обеспечит эту борьбу. Поэтому мне кажется, это им кажется, а не мне, мне ничего не кажется. Они полагают, что, по-видимому, в ближайшее время, еще до осени, до листопада уйдет Чайка, уйдет Бастрыкин из Следственного комитета.
То есть вот эта вот возня, наконец, завершится уходом
Бастрыкина. Там появятся новые люди, и эти новые люди гарантированно, ну что ли, управляемые контркоррупционной ну, такой группировкой, они займутся за зачистку. Но да,
это вот в данный момент вы сейчас опять транслируете чужое мнение.
Только чужое, нет.
А вы сами как к нему относитесь?
Я отношусь очень бережно к чужим мнениям. Я как такой вот, как сталинист, я очень бережно отношусь к глубоким умным высказываниям, если они полезны родине. И вот эта борьба с коррупцией начнется, она сейчас уже происходит, выстраиваются списки, создаются списки.
То есть вот эти дела, которые сейчас идут, это все как бы, это все забыть и зачеркнуть?
Нет, не забыть, они все периферийные. Потому что нельзя бороться с коррупцией, хватая гаишников на улице и вытаскивая
из
кармана.
Ну почему? Вот к судьям тут возникают вопросы. К массе всяких людей.
Должны быть схвачены и посажены в тюрьму очень крупные птицы, очень крупные рыбы федерального уровня. Я думаю, человека 2-3 федерального уровня, 3-4 регионального уровня, а остальное пойдет дальше. Но и это еще не все. Вот этот подход, о котором говорят эти компетентные люди, он очень сложен, потому что он вызывает массу опасений. Говорят о том, что вот такого рода, скажем, выхватывание людей федерального уровня очень опасен, потому что выхватывают людей из сложившихся структур, из сложившейся политической и социальной арматуры. Вырезание какого-то куска, как там перепланировка квартиры, может перейти к обвалу. К обвалу
так структуры. Это будут показательные процессы, как вам кажется? Или действительно реальная борьба? Нет, действительно коррупционеров будут брать?
Должны быть показательные процессы. Потому что такое борьба с коррупцией? Это, конечно, это сенсация. Должны быть показательные процессы, чтобы неповадно было. Народ должен увидеть, что борьба началась. Что судят не какого-нибудь там мелкотравчатого взяточника там, в районном суде, или, повторяю, гаишника, или какого-нибудь оборотня в погонах в майорском чине, а судят реальных, очень крупных виновников вот этих бед. За которыми числятся там, не знаю, миллиарды долларов. Я не называю ни Чубайса, ни Абрамовича. И они не называли, эти люди не называли. Поэтому, повторяю, этот список составляется, в него вносятся одни люди, потом другие у нас.
Но вы уже что-то себе представляете, хоть кого-то
из. Я уже представляю, ну, так я вам сейчас и скажу.
Ну, скажите. Хоть что, какой-нибудь из ваших любимцев.
Ну, встаньте на колени.
Ни за что.
Ну, тогда
меня будет не видно просто.
Тогда и не узнаете. Вас сейчас едва из-за компьютера вы высовываетесь, там вижу вас. Но вот эти списки составляются. И они, по-видимому, будут реализованы. Повторяю, это сопряжено с огромными рисками. Рисками разрушения структур, разрушения систем, саботажем целых группировок очень мощных. Потому что вырви одного человека, он же не является сам одиночкой. Это целая коррупционная грибница, это целая коррупционная вертикаль, которая пронизывает.
Так ее же всю тогда
социум.
И нужно вырвать.
Вот, и это и будут делать. Не могут одновременно там, не знаю, арестовать министра и вахтера, который там сидит в его, там, не знаю, даче. Ну, потому что это, конечно, уже попахивает таким вот 37-м годом, когда берут.
Ну, массовые всех, репрессии. Так... То есть вы предрекаете массовые репрессии
я
в данный момент?
Я бы не хотел их запускать так быстро и немедленно, нет.
А когда бы вы хотели запустить массовые репрессии?
Ну, это не я говорю языком моих близких, доверенных людей.
Вам же нравится этот проект. Вам лично.
Борьба с коррупцией?
Да.
Будто вам он не нравится. Думаю, по глазам вижу. У вас глаза круглые, как пуговицы. Вы счастливы, что этот процесс начнется когда-нибудь. Он должен начаться. Мы не можем жить в стране, которую своровали один раз. Потом второй. Мы живем в стране, которую своровали 5 раз. Вот сейчас начинается 6-е воровство. Чубайс, ну, где
к чему это приведет? Где вот эти рыцари чистые, незамутненные, которые смогут победить нехороших коррупционеров? Они есть?
Как вам кажется? Эти рыцари не нужны. Вы смотрите, как было. Вы что думаете, что...
То есть коррупция будет сама с собой бороться?
Ягода был чистым рыцарем? Нет, он сделал свою работу, как грязный человек. Его заменили другим, таким же грязным, ежовым. Эти грязные работы делаются грязными людьми.
Но они же не с коррупцией боролись, совсем с другими вещами.
Ну какая разница, они боролись с каким-то элементом социального зла по тем временам, как вы трактовали. Сегодня коррупция – это социальное зло, это страшнее, чем изменники Родины. Потому что люди, которые вытаскивают за рубеж там, 30 миллиардов долларов национальных или вкладывают там, 100 миллиардов долларов в американские ипотеки, которые на глазах сгорают, это не просто коррупционеры, это демоны, это по существу это агенты мирового зла.
Мне кажется, что всю картину, которую мы видим, складывается в то, что демоны борются с демонами. Понимаете? Вот так же, как борьба там, кланов внутри структуры.
И это неплохо. Кстати, настоящее управление связано с тем, чтобы руками одних демонов уничтожать других демонов. Так делал Иосиф Виссарионович Сталин. Посмотрите, что он сотворил. Он сначала уничтожил Троцкого, потом уничтожил там, Бухарина, потом уничтожил Зиновию, потом всю эту группировку. И, наконец, остался с Молотом.
И что? И что, ему стало лучше? Ему полегчало, как вы считаете?
И вот не его Молотова, не Сталина, не среди нас, увы.
Непонятную конструкцию вы сейчас изобразили.
Я вам изобразил конструкцию предполагаемой, назревающей, неизбежной борьбы с
коррупцией. Всему быть пусту, говорите вы.
Нет, это будут первые ласточки. Но это будут ласточки очень крупного размера. Это будут ласточки федерального масштаба.
Хорошо, ласточки федерального масштаба вроде бы разобрались. Давайте тогда уже про орлов поговорим, про больших наших людей замечательных. У нас президент Дмитрий Медведев делал всевозможные заявления. Во-первых, он всем обещал денег, там, судьям повысить. Вот как только начался скандал с судьей московской коллегии, точнее, с председателем коллегии по поводу там, квартиры, была, не была, снять, не снять. Не снять, как выяснилось. Тут же появилось сообщение, что судьям повысят оклады, и все у них будет хорошо. При этом еще Медведев обещал нашим всем дипломатическим сотрудникам тоже устроить прекрасную жизнь и рассказал им, как нам надо быть. Нам надо быть строгими, но справедливыми. Ну так, если в целом. А сам он при этом ходил, например, на Большую Восьмерку и соглашался с Большой Восьмеркой в том, что вот Зимбабве надо что-то делать. Да, они все договорились, что да, действительно, и Медведев с ними согласился. После чего в ООН принимается конкретная резолюция. И Россия вроде бы на эту резолюцию не соглашается. Это последовательная политика, на ваш взгляд? Так должно быть?
Вы мне открываете глаза на мою родную Зимбабве. Я когда был чуть помоложе, я был в Зимбабве. Мне страшно понравилась эта страна. Столица этой Зимбабве – Хараре, если вы знаете. Это город, построенный англичанами. Это такой сити, абсолютно такой англизированный город. Там в ту пору было еще очень много белых. Очень много белых. Но уже прибывали и черные. Черные пришли к власти, как раз Мугабе. Там Нкома и Мугабе, они все боролись. Нкома куда-то дели, видимо, запрятали куда-нибудь в Краснокаменск. Нет, не съели. В Краснокаменск его отправили. А Мугабе победил. И вот в течение всех этих лет Мугабе действительно разорил страну. Страна в долгах, как в шелках.
У них какая-то дикая инфляция совершенно, там, миллионная.
Дикая инфляция. По-моему, там уже деньги, они не работают. Там просто фейс-контроль. Либо есть покупать, либо его тут же уничтожают. Но Зимбабве нельзя ничего сделать. Санкции Зимбабве не помогут. Страна разорена. Ну, чего ты их еще лишишь-то? Туда газ из Бейра не идет. Раньше был из Мозамбика такой трубопровод огромный.
Ну, вообще изначально предлагали Большой Восьмерке, когда совещались большие восьмерщики, они говорили о том, что надо как-то так ограничить вообще все вот эти вот безобразия, не поставлять туда хотя бы оружие. Начнем с этого.
Да там оружие завались. Какое там оружие? В общем, а что там оружие? Там ракеты, что ли, нужны? Там все под контролем, там полиция контролирует, кого надо, а они вооружены
М-16. Они сами разберутся, их вообще лучше не трогать.
Нет, если ты решил действительно помочь Зимбабве, ты должен послать туда группу агентов и убить Мугабе. Вот ты должен это сделать. А экономическими санкциями бороться со страной банкротом, со страной обездоленной, со страной там,
хорошо,
с миллионами голодных
хорошо.
Людей.
Про Зимбабве я вашу позицию поняла. Теперь скажите мне про Медведева. Он на Большой Восьмерке хотел как-то так себя показать по-другому? А на самом деле имел в виду другую политику?
А почему Медведев? Ну, во-первых, на Большой Восьмерке эта проблема дискутировалась. Там не было никакого решения. Даже по Зимбабве не было.
Но он потом выходил и докладывал, что он там с кем, как, в частных беседах и так далее.
Большая восьмерка не принимает решений, на самом деле. Там она собиралась не ради Зимбабве.
То есть там можно говорить все, что угодно, в принципе, там, чтобы понравиться.
Перед микрофоном, да, все, что угодно. А Клорен там обсуждали абсолютно другие вопросы. Абсолютно другие вопросы. Они обсуждали проблемы мирового порядка после вот этого обвального мирового кризиса. Они, видимо, подсчитывали урон, который понесет цивилизация. Они подсчитывали урон, который понесет экономика золотого миллиарда. Они смотрели, каким образом можно перераспределить остатки вот этих потенциалов экономических, которые будут рушиться. Вот о чем они говорили. А все остальное это мишура и показуха. То есть смешно выйти с проблемой Зимбабве в период, когда рушится цивилизация в целом западная.
То есть получается, что мировые лидеры, и медведи в том числе, это как в свое время государи-императоры, которые все между собой родственники, собираются где-то на дачах, общаются там с кузинами, кузенами и так далее. Все друг друга страшно любят. А потом идут друг на друга войной. Но это как бы другая история.
Ну, во-первых, это тоже так. Но даже когда они воюют друг с другом, скажем, Гогенцоллеры с Романовыми, например, у них были переговоры, у них были связи.
Они писали друг другу личные письма.
Они писали друг другу личные письма. Они эти письма там засовывали в гильзы снарядов и обстреливали ими Петербург там, или Берлин.
Посылали с голубиной почты.
С голубиной почты. Но, повторяю, это клубные дела, действительно семья. Это настоящие родственники. Причем они связаны не узами крови, даже не династическими узами. Они повязаны какой-то огромной такой вот масонской метафизикой. Это люди, которых ввели вот в этот круг обладателей супервласти, мировой власти. Это и есть мировое правительство. Но оно фигурирует, оно показывает себя, ну, как они без галстуков ходят, у них там засученные рукава, манжеты, у них улыбки, у них прекрасные вставные зубы у всех. А на самом деле внутри очень жесткое ядро управления миром и цивилизацией в период катастрофики.
Тогда скажите мне просто одну вещь. Где обман? Там, где они между собой дружат, или там, где они объявляют свою там внешнюю политику и так далее? Или выступают перед своими гражданами по телевидению?
Знаете, обман везде и везде правда, потому что проблема управления мира связана с обманом, с постоянным укрытием истины, постоянным укрытием истины. И с другой стороны, миром нельзя управлять, не обладая истинным и знанием об этом мире, потому что мир нелинеен, мир хаотичен, он наполнен огромным количеством нелинейных процессов, и никакой отдельной по отношению к этому миру правды быть не может. Поэтому эти люди шифруют эту сложность, эту множественность. Они вальяжны, они шутят, они играют в джентльмен.
Играют, шутят и вальяжно здесь сидит. Александр Проханов в программе «Особое мнение». Мы еще вернемся. Никуда не уходите. Меня зовут Ольга Журавлева. Жду вас здесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и передо мной Александр Проханов. Александр Андреевич, у нас есть тема, которую просто вот никак, вот мимо нее не пройдешь. Во-первых, у нас круглая дата со времени расстрела царской семьи. А во-вторых, у нас голосование «Имя России» тоже Николая в какой-то момент вывело на первые строчки после Сталина. А Панас из Перми вот это все резюмирует. Не кажется ли вам странным, что государственные СМИ, которые должны отстаивать политику и идеологию республиканской формы правления, начали восхвалять российскую монархию? Что это за политическая провокация или слабоумие организаторов акции? Как вы считаете, начали восхвалять?
Во-первых, федеральные власти вовсе не обязаны защищать республиканскую форму правления.
Ну, она у нас все-таки президентская республика. Куда деваться-то?
Республика, но президентская. Чуть-чуть больше президентской, чуть-чуть меньше республики, вот вам и монархия. Вот вам и централизм.
А, просто мы не поняли, какая у нас форма правления.
Да.
Не заметили.
Видите ли, имперскость, она была и при республиках. Французская республика, вам третья или четвертая республика. С этого началось выстраивание Французской империи. Пошли в Алжир, там,
потом
в Марокко,
еще были республики.
Да, но, повторяю, республиканское правительство может быть, тем не менее, создателем империи, сохраняя республиканскую форму. Это все условности.
То есть нас так теперь мягко подводят к мысли о монархии таким способом?
Я думаю, что да. И что здесь говорить-то? Это очень показательно, что сегодня в стране, в России, существуют две иконы, которые одновременно несут народные массы. Одна икона убиенного Николая II святого, а другая икона красного монарха Сталина. Эти две иконы идут рядом. Их пытаются сбить, сшибить, чтобы одна икона грызла и убивала другую. Не получится, потому что Сталин был первым монархистом 20 века, в середине 20 века, потому что Николай был последним монархистом. Казалось, монархистов больше не осталось в стране. Вокруг Николая не было ни одного монархиста. Генералы были предатели, республиканцы, вся элита, художественная интеллигенция были республиканцы, они были контрмонархисты. Даже церковь, по сути, отреклась от государя. В ссылку в Тобольск духовник не поехал. Государь Боткин поехал, а духовник не поехал. Так что его оставили все. Он был последним монархом, единственным монархистом. Все остальное было республиканское, было масонское, было связано с Керенским. Вся белая армия, все белые движения – это были республиканцы. Там не было монархии. Казнь императора началась с отречения, которое взяли у него думские масоны, Гучков, там, в том числе и Шульгин, который выдается за квази-монархиста, арестовал царскую семью Корнилов, великий добровольческий генерал, лидер белого движения. Он арестовал женщин, арестовал государя, их отправили в ссылку. По существу казнили наганами, стрелили в подвале царя большевики, но на казнь их вели, скрутили им руки
и готовили.
Всей страной, всей страной. И монархии больше не существовало, не существовали монархисты больше. Царь унес в подвале Ипатьевского дома монархическую идею, унес под землю, она больше не существовала. Не было монархии, почему не было России. Став святым, будучи канонизированным церковью, будучи причислен к лику святых, священным учеником, он эту идею монархическую, ну, говоря языком метафизики, он унес на небеса эту лампаду монархии, и там он содержал.
И вот здесь момент наступает такой,
что монархию восстановил Сталин. Сталин был красный монарх, его и называли красным монархом. Он восстановил территориальную целостность России, создал огромную империю русскую, за что его и полюбил Деникин в Париже. Он вернул в ядро русской цивилизации, выбитую из нее в 20-х годах, классическую фундаментальную культуру. Он вернул Пушкина, который был сброшен с корабля современности. Вы знаете, он был сброшен с корабля, говорю вам, современности, говорю я вам. И вместе с Пушкиным были сброшены русская музыка. Сталин вернул «Могучую кучку», вернул романс.
А Ленин, что ли, их всех запретил?
А что было в 20-х годах? Посмотрите, футуристы, мы инженисты.
Ленин слушал Бетховена и всем остальным тоже наказал.
Ну, Ленин слушал Бетховена, он слушал его в Шушенском. Он взял тогда лазерные диски и с Надеждой Константиновной слушал
диски. MP3-плеер, я все поняла, да. Все, с этим все ясно.
Значит... Нет, не ясно ничего, я говорю, что монархом был Сталин, и поэтому монархическая идея Сталина была реставрирована. Более того,
И сейчас Медведев и Путин реставрируют идею монархии Сталина Николая II через дефис.
Ну, подождите трещать. Победа 45-го года, священная, святая, мистическая победа, она, по сути, сделала Сталина помазанником, потому что она опять соединила вот такой двухмерный красный земной социальный режим с небесами, потому что это была святая, мистическая победа. И поэтому два помазанника, ну, один буквальный, так сказать, государь, династический помазанник, а другой помазанник самой судьбой русской, Сталин, они оказались сегодня в центре внимания общественности. Не Петр I, а именно Николай. И стыкуются две империи, две эпохи. Не на уровне Деникинской армии, первой конной, Буденновской. Эти две красно-белые силы никогда не соединятся. Они стыкуются, свариваются, где два шва по линии. Николай II и Иосиф Виссарионович Сталин.
И следующий будет вот уже нынешний монарх, который вот-вот
нынешний настанет. Нет. Народ не называют среди кумиров национальных ни Путина, ни Медведева.
А там не указано ни одни, вот в этом голосовании ВГТРК, там живых вообще нет никого.
Вы знаете, люди бы вылезли. Вот я знаю наших с вами слушателей, они вылезли с предложениями. Таких предложений нет. Народ, судя по всему, ждет появления вот такого монарха. Он ждет появления монарха или вождя, что в его представлении является одним и тем.
Ну тогда прокомментируйте уже вот последние вот эти вот истории, опять же связанные с юбилеем, да, с круглой датой со дня расстрела. Значит, опять речь идет о том, что нужна повторная экспертиза останков. Русская православная церковь до сих пор не считает останки, найденные в Свердловской области, останками царской семьи. И вроде бы требуется для того, чтобы все сомневающиеся успокоились, хотя судебные эксперты считают, что экспертиза верная, нужна еще одна экспертиза. Так вот, Государственный Эрмитаж не хочет отдавать свой ценнейший экспонат, рубашку, которая была на Николае, со следами крови, на экспертизу. Ну, потому что, естественно, экспонат пострадает, и они говорят, что они не могут на это пойти. Как вы считаете, для чего, во-первых, нужна вот эта повторная экспертиза?
Я думаю, что православная церковь права, потому что она как бы думает и мыслит не разумом, а сердцем. Она мыслит верой. Вот эта церковная, духовная, сердечная интуиция подсказывает людям церкви, вообще православным людям, что здесь возможна какая-то гадость, какая-то подмена.
А какая подмена?
Ну, например, ну, понимаете, представляете, вдруг Это не дай бог, гипотетически. Вдруг вместо царских останков перенесли кости каких-то злодеев. И вот в этой усыпальнице Петропавловской крепости, где я только что был, на месте вот этих царских мучеников лежат кости каких-то злодеев. И люди приходят и молятся этим. И происходит опять мистическое...
Зачем было торопиться канонизировать? Зачем тогда нужно было всю вот эту вот всю процессию, это, перенос останков?
Это разные вещи. Канонизировать и хранить – это разные вещи. Канонизировали его, он реальный человек, его действительно оценили как мученик, его оценили как вот такого страстотерпца, его канонизировали. Но переносить вот эти останки, найденные этим милицейским адвокатом или судьей, там, Рябовым в свое время, который шел и нашел. Вот мы все временем ходили, я был в свое время молодым, мне показывали это место, гаяние ямы, я там что-то не находил. А этот парень шел в милицейской форме, раз, посмотрел.
То есть вы тоже не верите в подлинность?
Я верю церкви. Я думаю,
а может быть, церкви просто чисто формальная проблема? То, что это должны быть мощи, они должны быть чудотворными или там еще как-нибудь?
Нет. Во-первых, действительно, церковь, ведь причисление к святым – это тоже целый очень сложный обряд, сложная технология. Это причисление связано с чудесами. Должны быть иконы мироточащие, должны быть всевозможные видения, чудеса. Это было в избыточном, все собрано. Но церковь опасается, что в наш человек, честный, такой абсолютно искренний, когда всякое исходящее от власти, там слово достоверно, когда все результаты выборов, а значит все экспертизы абсолютно честные, что она опасается, что вдруг какая-нибудь маленькая ошибочка у Бориса Ефимовича Немцова там произошла в то время, когда он торопился захоронить останки. И вдруг там действительно не царские останки, а какие-нибудь другие, не дай бог, ужасные останки.
А так ли это важно? Чьи это конкретно останки?
А вот... Оль, простите меня, но вот когда я буду приходить на вашу могилу, мне важно, чтобы там вы лежали, а не Ольга Бычкова. Понимаете?
Ну, по-моему, небольшой разницы для вас не будет.
Нет, вот я мне хочу именно, чтобы там вы лежали. А Оле будет Шевченко приходить.
Спасибо, прекрасные пожелания. Я рада слышать от вас такие чудесные вещи. Но если уж вы сказали, что у нас в стране так все честно, и такие кристально чистые, честные, прекрасные выборы, то скажите мне, пожалуйста, почему же все-таки не удалось Коммунистической партии Российской Федерации на суде доказать ни одного случая нарушения? Потому что все было честно и чисто?
Потому что Коммунистическая партия, она такая вот... Это не дикое животное, это не свирепый там олень или лось.
Свирепый
это,
олень.
Ну, конечно, изюбрь. Что может быть?
Изюбрь, хорошо. Да. Так.
Окей. Слышали, как кричат изюбрь, нет?
Слава богу.
Сейчас
нет.
Я вам изображу.
Не надо.
Хорошо. Это не свирепый зверь, это не красный РДРП. Это такое домашнее, хорошее, хорошо вычищенное, холеное, мягкое животное. Это корова с такими добрыми большими глазами, с большим лбом. И оно, это животное, доброе, домашнее животное, оно знает, что оно идет, это животное, вот в суд, и оно там ничего не получит. Но все равно идет, потому что оно доброе, потому что оно домашнее, потому что оно...
Может, потому что оно упрямое, как тот самый изюбр?
Нет, это животное имитирует борьбу и войну. Нельзя ходить к власти, которая заведомо говорит этому существу, этой партии, что вот твое место, вот количество нужных тебе голосов, вот твое стойло политическое. Вырвись из этого стойла, разгроми его, пожертвуй, взбунтуйся, сожги себя вместе там, со своей партией на баррикадах. Нет, этого не будет. Там тишина и солома вкусная.
Хорошо. Александр Андреевич Проханов в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.